А?
Чтобы давал тут жизни.
Поем.
Братья, 540 предлагают. Пустыни греховной земли. 540 у кого есть?
Значит, да, мы остановились, сейчас закончим и пойдем уже пятую главу. То есть, сам путь или сама идея американской мечты, да, знаменитой, проезжает бедный мигрант, и под конец жизни он миллионер, это абсолютно не библейская мечта. Почему? Потому что тогда у человека в сердце любовь к Богу, а не к деньгам. Вы заметьте, вот мы хотим лагерь, если будем делать только для нашей молодежи, например, лагерь, а не общекалифорнийский, у меня тема, которая так напрашивается, прославлять Бога в своих финансах. Вот примерно такая тема хотел бы я, чтобы была в этом году в молодежном лагере. Потому что вопрос денег, мы завтра будем об этом чуть больше говорить, это духовный вопрос. Заметьте, Иисус Христос о деньгах говорил, один богослов подсчитал, что больше, чем об аде и о небе вместе взятом. А почему так? Почему Христос говорил, не можете служить Богу и сатане? Разве так он сказал? Богу и деньгам, не сатана. Деньги. И Христос всегда видел вот этот контраст и противопоставление. Сказав это, я хотел бы сразу оговориться. Я не говорю, что богатство это плохо, что богатые люди это не духовные, и что какие-то профессии греховные или какой-то бизнес не греховный. Я стараюсь от этих тем отойти. Почему? Здесь вопрос сердца. Меня больше всего волнует вопрос сердца. Вот мы здесь на перерыве с братьями говорили про там, большие споры идут, там, Quickstar, все остальное. Вопрос не бизнеса, вопрос сердца. И мое личное мнение, что человек, работающий в любой системе пирамиды, который подписывает под себя людей, будь то это Quickstar, был до этого в Сакраменто Prepaid Legal Services, можно сейчас работать по insurance, по лоунам, много вариантов по всей этой системе. Он ставит себя в более опасное положение. Вот как Евтих, который сидел у окна, у него было более опасное положение, чем у людей, которые сидели в зале. То есть человек, который... Или любой человек, который работает на комиссионные. Он в более опасном положении. Почему? Потому что его сердце, очень, скорее всего, будет быстрее там, чем у человека, который просто работает за 8 часов в день, там, за зарплату. Я не говорю, что это плохо. Я просто говорю, что здесь вопрос духа, души, то есть вопрос, который лично человек должен ставить сам перед собой. у меня не получилось, поэтому я ушел из того бизнеса, у меня просто не получилось. Через неделю я понял, что я стал людей в церкви рассматривать как своих клиентов, всех. И я заметил, что я стал общаться с людьми, с которыми я в жизни бы до этого не общался, к стыду моему. То есть меня мыло соединять стало и шампуни больше, чем любовь Иисуса Христа. Я ушел из этого бизнеса по этой только причине. Я не осуждаю людей, которые там находятся. Я считаю, что это вопрос личный каждого человека. Что ему дороже, если он может в этом и быть полностью преданным Богу? Нет проблем. Но я думаю, что это очень тяжело. Очень тяжело. Поэтому смотрите, Иаков здесь не призывает людей оставить свой бизнес. Разве мы видим по тексту, что он говорит, так, прекратите все, живите в одном городе? Нет. Вопрос мотивов и вопрос сердца. То есть, выход, который им предлагают, вместо того, чтобы говорить, если угодно Богу, он не предлагает им бросить то, чем они занимались. Он предлагает им поставить свою жизнь в полную зависимость от Бога. Вот это очень важно. И тогда при таком подходе человеку рано или поздно придется сделать выбор в своей жизни. Если он видит, что он бизнес, и этот бизнес занимает у него все, время, мысли, разговоры, круг знакомых, все определяется по бизнесу теперь, тогда большой вопрос, совершается ли духовное вот это прелюбодеяние, когда все мое удовлетворение должно быть в Иисусе Христе, но вместо этого Христу отведено теперь часть времени в моей жизни. А остальное, все мое желание, мое сердце, все прикипело к бизнесу, которым я занимаюсь. Вы понимаете, когда ставится вопрос вот так, это намного сложнее делать выбор, когда вопрос любви стоит, но не когда вопрос закона. Кстати, заметьте, вот многие говорят, мы к свободе призваны, не надо ничего говорить, мы к свободе. Новый Завет – это закон свободы по благодати. Такие же люди, скорее всего, не читали хорошо Библию. Почему? Написано, к свободе вы призваны, братья, но, чтобы свобода не послужила, но любовью служите друг другу. То есть, в другом месте, если мы будем сравнивать конец 6 главы Римлянам и начало 7 главы Римлянам, там написано, вы не под грехом, но под благодатью. А потом, когда мы начинаем 7 главу, то вы не под законом, вы умерли для закона, чтобы для чего? Чтобы просто в воздухе болтаться, чтобы принадлежать другому. То есть опять вопрос отношений. То есть жизнь христианской свободы, это не жизнь, когда я делаю, что хочу, когда я делаю то, что удовлетворяет Бога. Но Бог мне помогает в этом случае, потому что у меня сердце возрожденное, которое уже желает делать то, что Он хочет. То есть, к свободе призваны вы, братья. Другими словами, моя свобода выражается в жертвенной любви к другим людям в церкви. Я делаю то, что не то, что я хочу, или то, что мне кажется правильным, а делаю то, что любит тот, кому я принадлежу. Это смысл христианской свободы. И поэтому, когда Павел говорит о христианах, которые живут независимой жизнью в плане финансов от Бога, да, в плане финансов, он ставит такую жизнь в разряд греховной, потому что корень греха – это независимость от Бога, это то, под чего пожелали Адам и Ева. Мы сами будем определять для себя теперь в жизни, что добро, что зло, что хорошо и что плохо. И сегодня, вот если здесь было, да, мир, борьба мира в сердце это была гордость, то здесь идет уже похоть очей. То есть я хочу иметь, и оно так заманчиво. Яхту, дом, отпуск на Гавайях и еще что-то. Под это начинает, под мои запросы выстраивается вся моя жизнь. То, что я делаю и все остальное. В принципе своем это не греховные вещи. Но они становятся греховными, когда мое сердце соединяется с ними, и в этом становится смысл и мое удовлетворение. Я думаю, что в Америке духовность человека можно проверить двумя путями. Посмотреть его кошелек и так, как он тратит свое время. В условиях свободы это показатель духовности. Показатель духовности не его служение в церкви и не его даже внешний вид. Показатель духовности это то, как он тратит свои деньги и так, как он тратит свое свободное время. То есть Бог нам отделил время для сна, Бог отделил время там для работы. Еще, а вот оставшееся время свободное, куда оно уходит, это вопрос, который явно показывает на делах мою веру и мои отношения с Богом. Но это все по 4 главе, несколько выводов. Теперь давайте посмотрим 5, заключительную главу. Мы сегодня понаблюдаем над 5 главой, постараемся увидеть основную мысль, как она развивается, что хотел Яков нам донести. Давайте мы дадим минут 10 даже, может быть, меньше, прочитать. И вот первое, да, что мы делаем, мы смотрим на ключевые слова, которые повторяются. Внимательно просмотрим всю эту главу, и потом вместе будем уже заниматься и работать. Какие слова повторяются?
Помолиться,
что
может, без молитвы?
Наоборот,
то есть.
Интересный вопрос. Сейчас я гляну. Надо глянуть, как в других переводах. Я думаю, просто оборот речи, да. Так, ну что, какие мы замечаем слова, которые повторяются по тексту? Богатые, богатство, так, терпение, еще молитва. Значит, давайте мы все, что связано с богатством или богатые, не будем отмечать, потому что будет слишком много начеркано. С какого, по какие стихи речь идет о богатстве? С первого по шестой, хорошо. Значит, эта речь будет идти вот у нас о богатстве. Хорошо. Теперь, какие слова еще повторяются, мы говорили? Давайте будем выделим все, что говорится о терпении. С 7 стиха. Итак, братья, будьте долготерпеливы. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли. Ждет... не нужно. От земли, и для него терпит долго.
Терпение,
да? 8 стих. А? А, я извиняюсь. Да. Так, да долго терпите и вы. Так, не сетуйте, братья, друг на друга. В пример из страдания и долготерпения. 10 стих. Кто говорит? Вот мы ублажали тем, которые терпели. Мы слышали о терпении Иова. Так, все, наверное. Еще какое слово? Молитва. Давайте выделим все, что говорится о молитве. Злостраждет 13 стих. Или кто из вас пусть молится. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви и пусть помолятся над ним. 15 стих. Молитва веры. 16. Молитесь друг за друга. Много может усиленная молитва праведного. Илия был человек подобный, а молитвою помолился. И опять помолился, 18 стих. Наверное, все. И еще какое слово мы говорили? Все, да? Значит, богатство, все. Еще я хотел бы, чтобы мы один момент выделили, который не так просматривается четко, потому что он выражается разными словами. Вот посмотрите, например, 3 стих. Вы собрали все сокровища на какие дни?
Последние
дни. То есть речь идет о пришествии, скорее всего, с этим связано. Давайте посмотрим, где еще в тексте встречаются слова, где речь идет вот о пришествии, о конце, вот обо всех. День заклания, это язык Ветхого Завета, да, выделяем его. Так, еще. Вот, 7 стих, пришествие Господне, еще. В 8 стихе тоже пришествие Господне. Судья у дверей, давайте выделим, у дверей. Так, еще. Вот мы ублажаем тех, которые 11 стих терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец. Наверное, все. Значит, смотрите, да, речь идет, значит, с 1 по 6 стих. О ком идет речь в основном? Богатые. О богатых людях мы пока не знаем. Речь идет о верующих или неверующих. Пока просто наблюдаем, да? Теперь, 7 стих, пошла речь о терпении. А заметьте, пришествие, конец связывает первую часть и вторую. Связывает. Значит, там какие-то даются наставления или причины в связи с концом, и здесь в связи с концом. Хорошо. Речь идет о терпении. Терпите, терпите. Хорошо. И конец. Речь пошла о молитве в разных сторонах христианской жизни. Вот, а 12-й, да, он как будто бы не вписывается, но мы будем смотреть тоже. Теперь 19 и 20, ой, да, 20 стихи, это конец всего послания. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. То есть это смысл всего послания Иакова. То есть цель его, вернее, не смысл, а цель.
Его грехов.
Спасет, да, да, конечно, не соседских своих.
Вот сейчас я сейчас спасу кого-то.
Не, не твои грехи спишутся, а спиши на другого. То есть, потому что тогда Билли Грэм вообще в небо войдет. Он всем проповедовал, спасал, теперь Бог ему списывает все его грехи. Нет. То есть, человека спасет. То есть, смысл послания Якова или цель его. Он видит явно, что вот это мир постоянно в сердце соперничает с Богом. Это в трудных обстоятельствах жизни особенно четко начинает проявляться в жизни. В жизни компромисса. И поэтому он пишет, чтобы спасти их. Ну и их к этому тоже призывает. Хорошо, теперь. Какие у нас есть иллюстрации? То есть Яков, когда говорит какую-то мысль, потом значит, приводит какие-то примеры. Значит, вот, да, вот о терпении, да, пойдем, давайте 7 стиха посмотрим. К богатым там много он использует разных моментов. А вот когда речь идет о терпении? Первое, да, это иллюстрация, вот у нас будет земледелец. Так, это из жизни пример. Еще. Иов. Так, а еще? Как? Илья помолился. Здесь речь идет очень много о примере, как о молитве. Илья как пример молитвы. Хорошо. Интересно, сразу зададим вопрос, почему Илья молился о дожде, почему он не молился, например, о голоде или еще о чем-то, будем тоже об этом размышлять. Теперь, еще мы упустили момент. В пример злострадания кого нужно взять? Нет, по 10 стиху. Пророков. Значит, речь еще идет о пророках. Это вторая будет иллюстрация, и третья – это Иов. Значит, когда он говорит о терпении, он показывает сразу один пример из жизни, два примера из истории евреев. О пророках и о Иове. Потом, когда объясняет о молитве, говорит об Илье. Хорошо. Теперь давайте еще мы сегодня что сделаем. Возьмем о богатых. И выпишем все, что речь идет о богатых. Нам важно выяснить, против всех ли богатых восстает Иаков, или против определенного типа людей. Значит, богатые, вот так вот.
Ну, он всем говорит, плачьте, рыдайте.
Ну да. Но здесь конкретно, вот, послушайте вы, богатые. Значит, Иакова нас интересует трек с 1 по 6 стих. О каких богатых идет речь? Вот давайте выписывать. Нам нужно выписать все, что мы можем узнать об этих людях. Значит, по первому стиху. Значит, должны плакать и рыдать. Так. Призыв. Или. Да, можно так сказать. Еще их ожидает бедствие, да, сейчас? Ожидает бедствие. Так, их богатство сгнило. Сгнило. Одежды съедены молью. Дальше. Золото и серебро заржавело.
Ржавчина свидетельствует против вас.
Заржавело. Теперь свидетельство против них будет ржавчина. Господь, в них. Так. Значит, еще, что они сокровища, да? В связи с сокровищем. По третьему стиху что было? Собрали себе сокровища на последние дни. Значит, удерживали зарплату, да?
Задержана плата работника. Он пьет. Греки жрецов дошли до сброса слуха Господи слова.
Так, удерживали зарплату.
Теперь.
Предавались роскоши.
Жили в наслаждении.
Наслаждались, напитали сердца. На день закона. Напитали сердца. Так. Значит, толковать этот отрывок мы будем уже завтра. Я сегодня не хотел бы вдаваться в детали, но я бы хотел чуть-чуть посмотреть на библейские... Взгляд, чуть-чуть мы затронем, может быть, даже урок чуть раньше у нас закончится. На библейский взгляд на богатство. Еще один момент затронуть. Корень всех зол есть сребролюбие. Вот давайте теперь немножко посмотрим, что такое сребролюбие. Любовь к зеленым бумажкам. Или любить серебро. То есть, что скрывается за словами... Любовь к богатству, любовь к роскоши. Почему тогда это корень всего зла, например? Есть же масса грехов, которые не связаны абсолютно с деньгами.
Из-за денег.
Все зло деньги. Идем в магазин, зла не хватает. Так, уже теплее, да, то есть, когда много денег, мы становимся независимы. Что такое деньги вообще?
Зло.
Зло, это ясное дело. Еще.
Средства.
Так, серебро, это власть.
Средства к существованию.
Средства к существованию. То есть, когда у меня есть деньги... Я имею определенный вес. Я могу что-то приобретать, и это все мое. То есть, я бы так сказал, деньги... Почему Павел, да, говорит, что корень всех зол сребролюбие? То есть, когда я могу жить своими ресурсами, то есть тем, что я имею, полагаясь на себя при этом. То есть, корень всего зла, речь не идет, что я сильно люблю доллары там, или гривны, или рубли. То есть, я люблю... решать свои проблемы своими силами. Я люблю обустраивать свою жизнь своими силами. Я люблю быть абсолютно независимым в этой жизни. Мне, как я уже сказал, да, один человек сказал, деньги – это свобода не общаться с людьми, которые я не люблю. То есть, вот это очень важный момент. Когда деньги мне дают свободу, создают мне уверенность. Поэтому они всегда конкурируют в моем сердце с Богом. Абсолютно всегда. Теперь, если я не помню просто текст четко, противовес этому тексту, значит, сребролюбие, другими словами, корень всех зол. Почему? Потому что оно мне позволяет надеяться на собственные силы. Теперь Божьи ресурсы. Вот, по-моему, Иеремий. «Идите ко мне, все жаждущие, и пейте воду, которую даю как? Даром, бесплатно». То есть, Бог, с одной стороны, предлагает путь удовлетворения всех запросов души. С другой стороны, есть человек, который все это пытается удовлетворить своими собственными силами. И вот эти две точки зрения, они всегда сталкиваются между собой. Поэтому вы не можете служить Богу и Мамоне. То есть всегда, либо ты будешь искать удовлетворение, смысл жизни и то, что будет греть твое сердце, это сам Бог и общение с Ним, либо это будут все посторонние вещи, которые ты можешь решить своими собственными средствами. То, что в твоей власти человека. Поэтому в видимой жизни и в духовной они всегда будут конкурентны. Заметьте, вот здесь тоже идет, да, противопоставление по нашему тексту. Вначале идет речь о богатым, а потом обращение к братьям, более угнетенной стороне. Терпите, терпите, терпите. Я как-то молодежи нашей говорил, и второй группе, когда мы там с ними беседовали, вот один текст, и мы, наверное, закончим на этом, на 10 минут пораньше. Павел, в 1 Коринфянам 15 главе говорит стих, и вот если мы посмотрим на чуть-чуть не с той стороны, с которой мы привыкли, мы удивимся. Он говорит, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Теперь давайте внимательно на секунду задумаемся, что говорит этот текст. Другими словами, если мы в этой жизни только, а там речь идет о воскресении, другими словами, если нет воскресения, то жизнь, которой я живу, это самая несчастная жизнь на земле. Жить так глупо. Павел прожил страшную жизнь, страшно тяжелую жизнь. Вот если мы прочитаем, два списка есть, по-моему, в 6 главе и в 10, 2 Коринфянам. Ужас. Что толкало его на такую жизнь? Если нет воскресения, жизнь, в которой я жил до этого момента, так глупо жить, глупо себя смирять, глупо ущемлять себя в жизни, глупо, то есть жизнь, которую я избрал и которую прожил, это неумно так жить. Можно наслаждаться и брать от жизни все, что можно, и вдруг находится человек, который, если жизнь заканчивается только могильной плитой. То есть, если я прожил, я умер на этом все, то жизнь, которую я вот так прожил, ненормальная жизнь. Намного умнее и рациональнее жить и наслаждаться, и брать все от жизни, все, что можно. Это подход Павла. То есть, образ его жизни был очень радикальным. Теперь давайте поставим себя на это положение. Если бы сегодня ко мне и к вам пришел бы кто-то и сказал, ты и объяснил бы, и вдруг бы это оказалось бы правдой, да, предположим такой вариант, что воскресения нет, и загробной жизни нет, что я умру, и на этом все. Как бы мы оценили свою жизнь до вот этого момента, до сегодняшнего? Вот, к примеру, сейчас ко мне подошел человек и сказал, ты знаешь, все, чему ты верил до этого, это неправда. Воскресения нет, ты умрешь, и на этом все. Как бы я оценил жизнь, которой я жил вот до прихода сюда, в это помещение? Я бы скажу, как бы я оценил, и большая часть людей в этой комнате. Я прожил, в принципе, достаточно неплохую жизнь. Но у меня было очень много веселья в молодости, и радости, и счастья. Христианство, даже если это и ложь, да, оно уберегло меня от многих грехов, от ошибок больших в жизни. Я не пьяница, не наркоман. И я прожил хорошую, насыщенную событиями жизнь. Мне не о чем жалеть. Возможно, после этого момента, как я узнал, я что-то изменю, я буду жить полностью для своего удовольствия. Но до этого момента моя жизнь, в принципе, классная жизнь. И теперь Павел и я. Значит, жизнь, которой жил Павел, и жизнь, которой живу я, это абсолютно две разные жизни. Жизнь безумного ради Христа человека, который мог обладать властью в молодом возрасте, он уже входил в Синедрион, который мог обладать абсолютно всем, ему доступ был открыт кругом, избрать непонятную для мира жизнь только потому, что будет воскресение, и будет награда, и будет настоящая жизнь. А вот здесь это просто гостиница, временное жительство. То есть отношение к богатству. Теперь это с одной стороны. Большая часть из нас бы на сегодняшний момент сказали, я прожил достаточно неплохую жизнь. А это значит, что жизнью, которой я жил до этого, и жизнь, которой жил апостол Павел, два образа совершенно разных жизней. Жизнь, которая всегда делит и удовольствие, и счастье, и все, ну и Богу мы служим. И жизнь, которая, если нет воскресения, я вообще безумно прожил всю жизнь. Просто ее так потратил, смиряясь, переживая какие-то страдания, отказываясь ей в чем-то. Это еще одна мысль. Вторая мысль. Часто на молодежных общениях задается вопрос, почему нельзя? Вопрос, почему нельзя? Обычно задается вопрос по отношению к вопросам, где Библия не говорит белое и черное. Например, прелюбодеяние. Тут никуда, грех и все. А есть вопросы музыки, вопрос одежды, вопрос денег, вопрос времени и всего остального. И вот здесь Бог дал право церкви определяться в этих вопросах. Ну, даже в духовной жизни остается всегда вопрос, почему нельзя? Я приведу пример из жизни, и тогда мы поймем, что такой вопрос не совсем правильный. Все зависит от того, как мы рассматриваем, с какой точки зрения смотрим на нашу жизнь. В Америке, в любой стране, которая участвовала во Второй мировой войне, до этого в Америке люди жили и в себе ни в чем не отказывали. Она не участвовала практически в Первой мировой войне, процветал здесь бизнес и все остальное. И если бы в мирное время подойти к человеку и сказать, послушай, не едь на вакейшн или еще что-то, он бы сказал, почему нельзя? Кто ты такой? Я живу в свободной стране. Потом началась Вторая мировая война, и очень много чего не хватало. Не хватало, например, металла для бомб и всего остального, и люди стали себе, их никто в этом не заставлял, стали себе отказывать во многих вещах для того, чтобы приблизить День Победы. И тогда был основной вопрос не почему нельзя, а что я еще могу сделать, чтобы приблизить этот День Победы. В Англии, например, свинтили многие медные ручки с официальных зданий государственных. Почему? Нужна была медь для обороны. То же самое было в Советском Союзе и во всем остальном. То есть люди предполагалось, будет победа, и для этого человек намеренно отказывал себе в своих определенных удовольствиях. Если мы рассматриваем духовную жизнь как просто, я живу, я уверовал в Иисуса Христа, и в целом теперь я уверовал, а теперь я живу, я ограничивал себя списком вопросов, где Библия говорит нет, да. В остальных вопросах у меня вопрос, почему нельзя. Но если я живу и понимаю, что моя цель на земле показать, что Бог велик, во всем, что вы делаете, едите или пьете, или иное, что делаете, тратите свои деньги, в данном случае, как мы идем речь о деньгах, я трачу деньги так, чтобы прославить Бога. Другими словами, я трачу деньги, чтобы в том, как я трачу деньги, Бог был показан, что Он велик. Соответственно, для чего Бог дал нам деньги и все остальное? Речь идет о деньгах, у нас поэтому о деньгах. Бог нам дал деньги, чтобы, тратя их, мы показали, что для нас Иисус дороже, чем деньги. Это основное назначение. Бог дал нам деньги, чтобы, распоряжаясь ими, я показал всему миру, моей семье и всему остальному, что Иисус Христос для меня дороже, чем деньги. Делайте все, чтобы прославить. Библия не запрещает, но теперь, если у меня отношение с Иисусом Христом, отношение любви, я не задаю ему вопрос. Покажи мне, где нельзя. Что я еще могу сделать, чтобы показать, что ты велик в моей жизни? Это основной вопрос. Это жизнь не по закону. Жизнь по закону можно, нельзя. Жизнь по благодати, она идет намного выше. Она не опускается ниже закона. Она всегда идет намного выше. Бог дал мне деньги, чтобы, распоряжаясь ими, я показал, что Он велик. Что Он дороже для меня, чем эти деньги. Иисус Христос когда-то сказал притчу о талантах. Заметьте, чем закончилась жизнь третьего раба. Он остался без награды? Нет. Вергните его куда? в гиену огненную. А что сделал третий раб? Он ничего плохого не сделал. Он просто то, что ему было дано, не употребил так, как нужно было. Он не растратил. Он просто не употребил так, как нужно было. И вот сегодня многие думают, что я уверовал, а теперь моя жизнь, остальные дела, это для награды. Ничего подобного. Если я в своих деньгах, так как речь идет о деньгах, не распоряжаюсь так, как будто бы я уверовал, и Христос моя высшая драгоценность, вопрос, верю я или нет. Понимаете, это вопрос веры, это не вопрос поступков, это вопрос всегда веры. То есть, я могу называться верующим и по-другому проводить воскресенье, но в сердце своем я люблю деньги и все, что они мне дают в этом случае. Это очень серьезные вопросы. В благополучной стране и обстановке свободы любовь моя к Богу проверяется моим кошельком. И этот в жизнь, я не могу заглядывать в ваши кошельки, и слава Богу, вы в мой. Этот вопрос делает каждый человек, исходя из своей любви к Богу. Что я еще могу сделать, чтобы показать, что я тебя люблю? Это очень серьезные вопросы. Да. Я не знаю. Я знаю, мое понимание такое, что я даю Богу, я не хочу говорить, что там что-то было неправильно, нет. То есть, мое понимание такое, десятина, она обязательно в Новом Завете. Почему? Потому что оно не установлено было в законе Моисеевом. Помните, кто дал первую десятину?
Авраам,
Мелхиседеку. Закона тогда еще не было. Это было. А теперь мы живем, мы дети Авраама, да? Поэтому я считаю, что десятина, она не это не Ветхий Завет. То есть в том плане, что закон Моисеев. Десятина это, если теперь смотреть по Новому Завету, ну давайте посмотрим. Вдова, которая дала две лепты, она дала все. Это 100%. Но Иерусалимская церковь продавали имение, 100%. Закхей.
Половину
имения. Видите, Новый Завет, он никогда не опускается ниже 10%. Он всегда идет больше 10%. Поэтому весь этот разговор о десятине, я так понимаю, да, Библия не говорит, и Новый Завет вообще не говорит, что это закон. Но понимая, что духовный человек должен понимать, что десятина в Новом Завете это минимум. Это минимум. Теперь, как ее тратить, это уже вопрос, я понимаю, личные отношения человека с Богом. Конечно, приоритет это церковь. Но как я показываю свою любовь к Богу? В отношении с ближними. И если я вижу, ну вот здесь даже мою Иакова, если вы видите брата в нужде и говорите, иди, грейтесь и питайтесь. То есть я считаю, что человек, ну это мое мнение, я не говорю, что это правильно, не говорю, что оно такое останется у меня до конца жизни. Я говорю свое понимание, что десятину можно использовать и для церкви, и большую часть, скорее всего, должна туда идти, но и для помощи другим людям. Но десятина это минимум. А мы можем идти давать пятую часть, половину и так далее. То есть, здесь вопрос уже личный человека и все. Но я не понимаю людей, которые, например, говорят, что это Ветхий Завет, десятина. Давайте жить по-новому.
Ты не хочешь давать.
Да.
Я слышал, десятину нужно отдать в пятую, это Богу, а потом твои деньги, которые остались, туда начинай жертвовать.
И деньги твои.
А остальные деньги разгружаются с Божьими деньгами, это не твои деньги, отдай.
Вот. Я не знаю. Я считаю, что действительно, вот это ложное понимание, что деньги – это мои деньги. Я не владелец своих денег, я менеджер. То есть, в чем их разница? Владелец, он это все его, и он им распоряжается. Менеджер – это ничего не его, он просто управляет. И теперь заметьте еще вот этот момент. Да? Притча заканчивается о минах. Одному было дано 10 мин, а потом что? Он приобрел другие 10. А чем заканчивается? Картина вечности. Приходит господин и говорит, за то, что ты распорился, возьми в управление что?
10 городов.
О каких городах идет, когда вечность, и мы будем просто там в хору большом петь всю вечность? Да? То есть, вечность это не огромный хор. Вечность это управление тем, что Бог доверит нам. Бог творец, это мое понимание, я так вижу, например, тем, чем занимался Адам до грехопадения. Он управлял Божьим творением. То же самое, только в огромных размерах. И вот то, как я здесь распоряжаюсь всем, что мне Бог дал, начиная от моего таланта и заканчивая моими деньгами и временем и всем остальным, это проверка для того, чтобы Бог мне мог что-то там доверить в вечности. Если смотреть с этой стороны, абсолютно все меняется в духовной жизни. Да.
Пятая глава, 18 стих. Если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю, и наслаждаться того своих, то это моя
Бог. Аминь. Брать свою долю. Брать свою долю, да. Не отдавать Богу его долю, а брать свою для того, чтобы для жизни. Аминь. Вот, очень хорошо. Сколько я себе оставил на жизнь Божьих денег. Совершенно другой взгляд, не правда ли? Жизнь по Новому Завету, никогда она не опускается в любом отношении, ее рамки никогда не опускаются ниже жизни Ветхого Завета. Многие так думают. Мы живем по Новому Завету. Пожалуйста. Вы только не знаете, чего вы требуете. Требования Нового Завета очень высокие. Поэтому человек нуждается постоянно в Божьей благодати, иначе жизнь невозможна по Новому Завету. Давайте помолимся. У нас на 5 минут, не на 10, но на 5, получилось пораньше. Аминь. Только тихонько давайте, чтобы не сорвать ему урок еще. Не знаю. Сами решайте.
Они там давай решать. До такси, после такси. Так, что не собирается? Ну все.
Как дела твои?
Да ничего, так потихоньку. Так, я...
Вы же привыкли.
Да, уже в последнюю неделю. Курсантам тоже надо быть? Или там будет просто для тех, кто не на курсах? Курсантам тоже нужно быть сегодня на этом учении? И там то же самое, что на курсах?
В общем, мы имели разговор, о чем мы не теряли. Вопрос в том, чтобы иметь силу служения. Я уже в прошлый раз в месяц проповедовал, то у нас была какая-то система какого-то самообразования, самодисциплины. На это мы делаем.
Я уже подъеду. На 7, да?
Тебе Люба не звонила? Что-то получается у тебя или нет? А когда он будет готов? Может, завтра? Она просила, чтобы я сегодня забрал. Thank you.
так и оставил. Никто даже не решил. Всем.
Знаешь, я читал сегодня. Я оставил, и вот видите, никто ничего не закрыл. И взял эксперимент. Один решил, я это выдал, и мышки вышли, выдолбали яму, и ушли. И ушли с крутами. Ну, вообще, у нас бесплодность. Ну, это тоже так.
Попробуйте у меня микрофоны поснимать.
Увидите.
Увидите, да?
Да у меня тут хорошо, как у тебя.
Ну, пойдет. Вот мы тут о десятине говорим, да? А я вот Диане пятую главу читал только что. Которая продали землю, не все деньги принесли. И упали на пол. Мы боимся десятину дать. А в Новозавете что записано? Ну не все просто принесли, правильно? Ну, давайте уже все приносить.
Ну, видишь, там вопрос не в том, что все. Вопрос в честности. Разве, говорит, оно тебе... Разве не ты всем владел? Ну, ты владел. Тут вопрос честности. Ты скажи, как оно есть, ты понимаешь? Вот это так, вот это вот так. Вот. Поэтому тут я так понимаю. Вот. Тут не в принципе, что нужно все отдать. А надо быть просто честным. Мы хотим иногда перед людьми надо так выглядеть на высоте, а перед Богом гнилы, будем так говорить. Поэтому здесь вот принцип честности. Вот. Поэтому так. Я думаю, Феня, тебе надо очень так серьезно, ответственно вообще подумать. Жизнь, не только подумать, но... Значит, а караван один остался, этот тиражок он дал, значит, да, понял.
Я еще тоже ничего не давал, Денис.
Ну, ты и Жене там перед Женей отчитывайся. Надо восполнить. Так. По финансам.
Ну как? Надо давать это еще.
Сколько? Ничего не хочешь.
Пока мы стоим.
Давай. Вы их не было, не забыли?
Ну да, надо.
Приветствую, братья. Приветствую, братья. Я думаю, что...